Друзья молчат. Ваня в попыхах забыл пообедать и думает, что хорошо бы поесть, но стесняется в том признаться. «Перекусим дальше», – говорит Женя, и почему-то показывает на желтые пятиэтажки с плоскими крышами. Начинаются места, Ване незнакомые. «Направо!» – Женя краснощек и бодр. «Прямо!» Он тащит санки, чуть нагнувшись, заведя руки за спину и уверенными штрихами рисует картины будущего. «Под Москвой всякие машины стоят, грузовики и вагоны тоже. Их много, и все надо разгружать. Кирпичи, доски, бревна, мясо, куртки и брюки, фурнитура, железнодорожные костыли, много чего. Кто работает, тот ест. Закон социализма. Только надо с утра пораньше очередь занимать, чтоб штаны и кофты достались, а не цемент. И запомни, он говорит тебе 10 рублей, а ты ему: не, мужик, гони 25, еще пока коммунизм не построили». Ваня чувствует, как горит ободранный палец под варежкой. «Нормально заживем», продолжает Женя. «Будем вкалывать, квартиры дадут. Женимся. Я своего сына никогда пороть не буду. И в школу не отдам». Ваня кивает. «Вот», – Женя показывает на неоновую рекламу гастронома «Планета». Буквы с завитушками мерцают оранжевыми жилками, как бы включая вечер. Проголодавшиеся ребята устраиваются за столиком в кафетерии, санки ставят к стене. Тепло и пахнет кофейным напитком. Женя приносит от прилавка что-то, завернутое в промасленную бумагу. Ваня стаскивает шапку, кладет на столик. Он сразу согревается, глаза его слипаются. Женя щелкает Ваню по носу. Друзья уплетают рисовые пирожки за 4 копейки. Вкуснее этой еды на свете ничего не придумано. «Пальцы не съешьте! Вы куда это пострелято намылились?» – спрашивает их продавщица, ополаскивая за стойкой стаканы. «Из дому, небось, сбежали?» У продавщицы толстые щеки и большие губы. Она улыбается. Женька перестает чавкать, виновато кривит рот и пригибает голову к столику. Ему будто отвесили оплеуху. На губы его налипли рисовые крупинки. «Ну, шалопаи!» – продавщица звенит стаканами. «Кофейный напиток сделать?» Женя давится, отбрасывает недоеденный пирожок, хватает Ваню за руку. На лице его читается отчаянная решимость. Брови сведены, челюсть выдвинута, как ящик стола. «За мной!» – шевелятся его губы, и крупинки с них осыпаются. Санки грохочут, нерасторопный Ваня со сбившимся на бок рюкзаком едва не застревает в дверях. Морщась от сильного, упругого ветра, друзья стаскивают санки с крыльца. Ваня ежится и укрывается варежкой от россыпи колких снежинок. Почему его друг отказался от напитка и выбросил пирожок? Так хорошо побыть в тепле, отдохнуть от ветра и стужи. И рюкзак стал весить втрое больше. Должно быть, продавщица незаметно подошла и сунула туда свинчатки. «Дуем, пока милицию не вызвала!» – шипит Женька, толкая Ваню. «Подожди!» Ваня дожевывает пирожок, жалея, что забыл дома связанный мамой шарф, и натягивает мокрые после кафетерия варежки. Из гастронома никто за ними не выбегает. Странно, но из-за того, что погони нет, что никто не торопится их вернуть домой и что-то им объяснить, Ване становится неуютно, точно его все бросили, оставили навсегда. Эх, попить бы чаю с медом, с облепиховым вареньем, горячего, с паром, обжигающим подбородок и щеки. Папа вечером кипятит полный чайник и делает сложные бутерброды. Он смеется глазами и называет бутерброды конструкторами. «Ну что, сын, скушаешь полконструктора?» – спрашивает он. Ваня радуется приглашению и забирается в кухонное кресло. Он любит пить чай в кресле, держа чашку и бутерброд на подносе. Слева от него заиндевелое окно, там вечерняя темень, а справа за столом под матовым плафоном лампы папа. Он пьет чай из пиалы и потрясающе управляется с мудреным бутербродом. Рот у папы большой, как раз под конструктор, а в бутерброде и сыр, и колбаса, и домашний соус, а иногда белая или красная рыба и масло. Мама конструкторы не ест, боится потолстеть, пусть папа и называет ее стебелечком. Мама и папа, наверное, грустят без Вани. Мама варит на плите вкусный борщ, подсыпая что-то в кастрюлю, а папа кормит щегла в клетке. Вани ведь нет, он ушел, не простившись, даже записки не написал. А накормить птицу надо. А по телевизору вечером капитан Врунгель. Женя тянет санки, Ваня плетется за ними. Друзья обходят гастроном и встают с подветренной стороны. Ваня покашливает. «Кафыкает», — сказала бы мама, и трет варежкой шею. В его горле что-то чешется и ерзает. Там поселился нудный, неутомимо скребущий микроб. Его бы выкашлять, да он застрял, и все скребется, скребется. В горле першит, без стеснения признается Ваня. «Брось», — возражает друг, — «почти пришли. Птицефабрику видишь?» Женя выходит на ветер и, прикрываясь одной рукой, другой показывает вдаль. Но вместо птицефабрики Ваня видит одинаковые серые панельные девятиэтажки, железные гаражи, занесенные с боков и укрытые сверху снегом, и голые ветки тополей и кленов. Небо синеет, летит мелкий снег, воздух сгущается, лиловеет. Сколько ни вглядывайся в пространство между девятиэтажками, ничего там не увидишь, кроме мутной, непрозрачной пелены. Ваня шагает за другом вяло, с опущенной головой, и наблюдает, как скользят полозья санок по синеватому вечернему снегу. Санная колея прямая, виляющая, сворачивающая, снова прямая, как бы завораживает, гипнотизирует его. «Не ходи по лыжне», – будто бы раздается папин голос. «Перешагни, не порти ее». «Эй, ты там живой?» – окликает его Женя. «Живой». Во дворе длинной девятиэтажки с двумя арками мальчиком встречаются тетенька с дяденькой. Женька шарахается в арку, увлекая за собой Ваню. Ветер доносит откуда-то жалобный визг собаки. Ване тоскливо и страшно, и он ловит друга за хлястик пальто. «Жень!» – просит он и хрипит. Язык его высох и стал как сучок. В гландах застряли репьи, и они не проглатываются. Позади ноет ветер, а в темной арке тихо. «Ты чего?» – гулким голосом спрашивает Женя. Ваня кхекает, сипит и тыкает варежкой в горло. Женя снимает рукавицу. Сдвинув брови, он трогает Ванин лоб. В арку влетает ворона, садится неподалеку на снег, вертит черной головой. Перья птицы взъерошены, она приводит их в порядок, нисколько не боясь людей. «Дурная примета», – объявляет Женя. «Ты умрешь!» Ваня опускается в снег. Ноги его гудят и дрожат, будто рельсы под поездом. Ему бы сесть в домашнее кресло и вдоволь напиться облепихового чаю. Или просто прилечь. Женя раздумывает минуту, кусает губы и вдруг наклоняется над санками, развязывает рюкзак и начинает выбрасывать оттуда разные очень полезные вещи. За радиоприемником следует утюг, за ним электроплитка, за ней спущенный футбольный мяч и банка сгущенки. Плюнув, Женя оставляет в арке весь рюкзак. «Садись! Быстро!» – приказывает он, а сам решительно впрягается в санки. «Эх, за радио отец мне черепушку свинтит!» Женя ожесточенно рвет санки с места, не заметив, что Ваня подхватил приемник. Ворона отпрыгивает, взмахивает крыльями и улетает прочь. Ветер, подкарауливавший друзей за стенами арки, нападает на Ваню и норовит продуть его насквозь, пробуравить в шее отверстие. Зубы мальчика выстукивают дробь, и он умоляет ветер улететь куда-нибудь в Египет, где жарко, где не хватает прохлады. Ваня старается шевелить пальцами рук и ног, чтоб не замерзли. Санки уже не скользят, а летят. Ване непонятно, как его друг находит правильную дорогу. Не иначе он обладает оленьим чутьем. С Женей происходит что-то чудесное. Он пухнет, ширится в плечах, вырастает в размерах до сказочного богатыря Добрыни Никитича и, расчищая путь палицей, шурует напрямик через кирпичные стены и бетон. Из ниоткуда возникает тоже очень большая, просто великанская Степанида Кузьминишна. Голова ее упирается в тучи. Ваня должен добраться до головы и что-то учительнице сказать. И он, крошечный, размером с пуговицу, лезет к ее уху по приставной лестнице и шепотом, так, чтоб Женька не разобрал, просит за прозвище прощения. Но его голос неожиданно раздается так громко, что Женька тормозит санки. «Эй!» – доносится до Вани. «Спишь?» Темноту разгоняет фонарь над подъездом.
«Где мы?»
– спрашивает Ваня. «Дома!» – это отвечает не Женя, а Ванин папа. Он тут как тут и несет Ваню, обхватившего радиоприемник, над лестничными маршами. За ним, гремя санками, тащится Женька. Дома их обоих раздевают. Руки матери кажутся Ване холодными, не руки, а ледышки снежной королевы. «Господи, какой горячий!» – говорит мама. «А этому хоть бы хны!» – говорит отец про Женьку. Папа укладывает Ваню в постель. Папины глаза то серые, то голубые, то сердятся, то смеются. На потолке овальные тени от плафонов люстры. Кривясь от боли в горле, Ваня терпеливо глотает сладкий малиновый чай.
«Ты щегла накормил?»
– хрипит Ваня. Отец улыбается, и Ване слышно, как возится в клетке птица. Папу сменяет мама. Она исследует ложкой Ванины гланды. «Ужас какой!» Досадует она и быстро, профессионально смазывает гланды люголем, отчего Ваня шипит, как масло на сковородке, и обливается слезами. «Я Женю провожу», – говорит папа, надевая дубленку. Женя сползает с кухонного табурета, так и не притронувшись к чаю. Ванин папа подает Жене шапку. «Я поговорю с твоим папой».
«И про утюг скажете?»
– оживляется Женя. «И про утюг, и про Амундсена с Нансеном».
«Это кто такие?»
«Путешественники. Нансен на лыжах перешел через Гренландию, дрейфовал через Ледовитый океан. Амундсен первым достиг Южного полюса».
«Вот это да!» – говорит Женя. «Тоже с рюкзаками?»
«И намотай на ус, товарищ географ, от нас до Москвы 2000 километров». Женя с недоверием присвистывает и одевается. Ване слышно, как он спрашивает, не повредит ли радиоприемнику холод, а папа отвечает: «Тебе же не повредил». Ваня ворочается, устраиваясь поудобнее, укутываясь потеплее. Ему не верится, что он и Женя сбегали из дому, мерзли на улицах, боролись с ветром, удирали от приставучей продавщицы кафетерия и, сбросив в арке балласт, шли обратно. «Горло-то как завалило!» – сокрушается над ним мама, убирая испачканные ватки, блюдечко и пузырек с красно-коричневым раствором. «Где мама, там мир и покой. В кровати тепло, мягко. Ваня зарывается под шерстяное одеяло, прячется туда с головой и радуется,
что заболел. Не надо идти в школу, видеться со Степанидой Кузьминишной, оправдываться из-за задачи, краснеть перед всеми. Можно в волю греться и нежиться в постели. Правда, глотать больно, будто наелся наждачной бумаги, но ему не привыкать. Горло у него хроническое. Так говорит врачиха из детской поликлиники. Ваня засыпает. Губы его сухие и обветрены, но на них улыбка. Снится ему, что он и Женя приходят в класс и садятся не на разных рядах, как обычно, а за одну парту, как им давно хочется. Кроме них в классе сидят мужчины в танкистских шлемах, в касках с шахтерскими фонариками и с планшетками. На их спинах рюкзаки с электроплитками, утюгами и лопнувшей от мороза газировкой. Возле парт поблескивают полозьями санки, а на партах лежат рисовые пирожки по 4 копейки. Мужчины едят их и отхлебывают из стаканов дымящийся кофейный напиток. У доски с жалостливым выражением лица мнется Степанида Кузьминишна. Она бормочет что-то, будто оправдывается. Слов у нее много-много, и все слова честные-честные, но мужчины справедливы и неумолимы. Они выдают учительнице стопу учебников и приговаривают ее к повторному обучению в первом, втором и третьем классах. Спустя несколько дней Ваня приходит в школу. Он стесняется Степаниды Кузьминишны и поглядывает на нее тайком, украдкой. А она очень уж сосредоточенно листает классный журнал, точно потеряла чьи-то оценки. Одноклассники взирают на друзей с восхищением, как на героев войны или прославленных космонавтов. Девочки уважительно косятся на бледного и осунувшегося Ваню. «Километра 3 не дошли до Москвы», – не устает рассказывать Женя. «Уж все, и Кремль видели». «Звезда такая на нем горит, что везде видно!» «А машин там!» – вторит ему Ваня. «И все надо разгружать!» Через неделю история эта забывается. Забывает ее и Степанида Кузьминишна.